говорит Радио Свобода. В России новый президент, но старый все равно главнее.
Председатель Путин, естественно, будет концентрировать у себя в руках всю полноту власти. А товарищ Медведев будет обладать примерно теми же полномочиями, что и принцесса Анна из кинофильма «Римские каникулы».
Россия и Грузия оказались на грани невозможной войны.
Государственные министры, а также председатель парламента Нино Бурджанадзе неоднократно заявляли с разных трибун в последние дни, что Грузия как никогда близка к войне с Россией.
Израилю исполнилось 60 лет.
Настоящим провозглашаем создание еврейского государства. Государство Израиль в Эрец-Исраэль, земле Израиля.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в России появился новый президент. Передача власти прошла как по маслу, при почти единодушном одобрении населения. Тем же, кто пытался выступить против престола наследия, пришлось несладко. Московский марш несогласных, который должен был пройти 6 мая, проводить не разрешили. Часть оппозиционеров вообще не выпустили на улицу. В Коломенском милиция блокировала квартиру, в которой находились члены запрещенной НБП, планировавшие провести несанкционированную акцию на Тверской, а тех, кто все-таки добрался до центра города, задерживали без разбора. Очевидцы рассказывают, как в районе проведения акции хватали всех прохожих подряд. Десятки задержанных потом были приговорены к штрафам или административному аресту. 4, 6 и даже 13 суток, как лидер движения обороны Олег Козловский. Говорит член команды правовой безопасности Legal Team Сурен Едигаров. Его тоже задержали 6 мая.
Никаких оснований не задерживать людей. В основном, а львиную долю из задержанных не было. Буквально несколько человек можно было более-менее как-то по причинам, по каким-то натянутым, но все-таки по каким-то реальным задержать. Там кто-то вынул флаг, кто-то что-то крикнул. Это буквально два человека. А все остальные люди, львиная доля, вот процентов 90 были задержаны. Многие просто на моих глазах. По непонятной причине я вместе с ними не был задержан. Я был задержан позже, в другом месте. Люди шли даже не на бульваре, а просто, грубо говоря, от метро «Китай-город» на подступах, то есть очень неблизких к бульвару, выхватывал УБОП, выхватывали сотрудники ФСБ, ОМОН там подключался, составлялись протоколы просто, ну, необъяснимые, там, кто как бы матом ругался, кто как бы сопротивлялся, нелепые абсолютно формулировки, задерживают люди одни, протоколы составляют другие, приговоры просто уже наглый беспредел.
Протест против престола наследия удался только в Киеве. Группа национал-большевиков проникла в российское посольство и потребовала освободить политзаключенных и распустить Думу. Дума, однако, не распустилась, а в тот же день проголосовала за кандидатуру премьера, внесенную новым президентом. Лишь коммунисты осмелились выразить недовольство тем, что Владимир Путин возглавит правительство, рассказывает парламентский корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Владимиру Путину депутаты аплодировали долго и стоя. Все, кроме коммунистов, которые показали, что остаются парламентской оппозицией хотя бы в своих заявлениях. Для них это был в какой-то мере момент истины. Никогда Геннадий Зюганов публично в глаза не высказывал критику Владимиру Путину. Чувствовалось, что лидер КПРФ очень серьезно волнуется.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы, ни одной большой засухи. И золотовалютные резервы, этот дождь сыпался, с 12 долларов увеличилось до 120. И тем не менее мы оценим это время как время упущенных возможностей. Главное, что вам не удалось, это не удалось запустить развитие и сохранить основы демократии. Последние выборы еще раз продемонстрируете. С этим курсом и этой командой, особенно правительственной, мы никуда вперед не продвинемся. Что касается команды, господин Кудрин убьет любое живое дело и любую производственную инициативу. Господин Фурсенко разрушает фундаментальную систему образования, которой гордился весь мир, и навязывает Болонскую, которая ничего общего не имеет ни с 21 веком, ни с научно-техническим прогрессом. Коррупционные доходы бюрократии просто ни одну справку без взятки не получишь.
Кстати, в своей речи Геннадий Зюганов сделал одно весьма любопытное признание.
Я считаю, для вас был лучший вариант быть президентом Союза России и Белоруссии. Я вас не раз уговаривал пойти на это, но, к сожалению, вы не согласились.
В какой-то момент наблюдатели отметили, что поначалу спокойно слушавший речь Геннадия Зюганова Владимир Путин кинул на выступавшего взгляд, который трудно было назвать дружелюбным. Но главный ответ Геннадию Зюганову дал Владимир Жириновский, который подтвердил своим выступлением репутацию и роль основного гасителя коммунистов в Госдуме. Он предъявил Компартии личные претензии.
Вы фабрику у меня отобрали? Фабрику? Где моя фабрика? Вы взяли подарок к Новому году, дали к 40-му году, национализировали фабрику моего деда. Дом мой вы забрали 25 апреля 41-го года. Отца направили в трудовой лагерь в Алмату. Так что нельзя так говорить. Вы кому рассказываете сказки? И моя фабрика моего деда работает 103 года, а вы ходите кладете цветочки на красную пресню. Вашим рабочим, которые в 1905 году с английскими пистолетами стреляли по русским полицейским, поэтому сегодня слабо работают правоохранительные органы. Кто там находится? Ваши рабочие крестьяне.
Уже в середине речи лидера ЛДПР Владимир Путин заулыбался и, видимо, почувствовал себя отомщенным. Владимир Жириновский завершил свое выступление заявлением о поддержке кандидатов в премьеры и, вслух сосчитав количество пропутинских депутатов 400 и количество членов своей фракции 40, многозначительно добавил «наши 10%». «Единая Россия, справедливая Россия, фракция Жириновского» — это 392 депутата — поддержали Владимира Путина, и 56 коммунистов не поддержали. Любопытно, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин, говорившие о свободе, демократии и гражданском обществе все последние два дня, на выходе из зала проигнорировали призывы журналистов немного пообщаться.
Данила Гальперович из Думы. Прокомментировать основные пункты изложенного в Думе социально-экономического плана премьер-министра Путина мой коллега Андрей Шарый попросил лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Я думаю, что это такое предвыборное выступление, такое оформленное в виде пиара. Кстати говоря, очень наскоро сделанное. Он пообещал всем все, что только можно было пообещать. Все, что успел, все всем пообещал. В этой речи не было по существу экономики. Там были всякие цифры и отрывочные предложения относительно того, что нужно сделать. Некоторые полезные, некоторые сомнительные. Но стратегические проблемы экономики, механизмы экономики там не были затронуты. Как, например, не были затронуты самые ключевые вопросы собственности, институтов экономических, государственного управления. Оно очень низкого качества в экономике. О чем премьер должен был бы говорить? О государственном управлении, если уж он становится премьер-министром. А там речь об этом, в общем, вообще не затрагивалась. Ни о суде, ни о законе, ни о информации, ни о том, как работает бюрократия, ни о том, что она увеличилась в полтора раза. Об этом речи не шло.
Одно из самых громких, а может быть, самое громкое заявление, это о том, что Россия способна по экономическому потенциалу своему в течение года или к концу этого года перегнать Великобританию. С вашей точки зрения, как экономиста, это возможно?
Я не берусь судить о каких-то там цифрах и плохо представляю себе, что на самом деле имел в виду премьер-министр. 7% рост экспорта при 30% росте импорта – это очень плохие показатели, очень опасные. Плюс к этому отток капитала в последнее время, в сочетании с долгом российских компаний, это, кстати, говорит о приближающихся как раз событиях обратного свойства, которые будут носить такой, ну, в лучшем случае, характер экономической коррекции, а, возможно, даже и рецессии.
Путин способен сформировать, удастся ему сформировать эффективное правительство?
Я думаю, что все останется по-прежнему. Вряд ли будут какие-либо существенные изменения. При этом, к сожалению, ничего не было сказано о том, что с моей точки зрения 90% задач, которые ставились за последние годы, они остались невыполненными. Не все, что касается диверсификации, структуры, промышленной политики, это все осталось невыполненным. Совсем речь не шла о том, что нужно делать в госсекторе. Речь не шла о коррупции совсем, о кадрах. Так что мне представляется, что в условиях таких слабых общественных институтов, отсутствия уважения к собственности, к закону. Полная неуверенность, которая существует у предпринимательского класса в России. Это может говорить о том, что в России сформировалась очень слабая экономическая система, сформирована такой слаборазвитый капитализм. И вряд ли можно ожидать существенных изменений.
Тем не менее, вы обратили внимание и на какие-то положительные, правильные моменты в том, что сказал Путин. Перечислите их, пожалуйста. Что, на ваш взгляд, соответствует здравому смыслу и потребностям страны?
Я думаю, что желание Путина снижать налоги, освобождать целый ряд инвестиций от налогов, расходы на образование, ряд предложений, связанных с НИОКРом, модернизационным развитием научных центров, в той части, в которой он предлагает их освободить. Это, в общем-то, разумные вещи, только нужно все соизмерять с реальными возможностями. Мне трудно сказать, что можно с этим сделать в условиях, когда инфляция становится все больше и больше угрозой. Поэтому вот это сочетание перегрева экономики с глобальным, я имею в виду не только в России, но в целом, экономическим спадом, это сочетание не получило никакого ответа в выступлении премьер-министра. Поэтому я делаю вывод, что это не экономическое выступление, а это просто такое рекламное выступление о том, что нужно делать. Как будто бы у него впереди выборы. Вот такое примерно выступление.
Считает Григорий Явлинский. Итак, Дмитрий Медведев вступил в должность президента России, однако мало кто из экспертов сомневается, что вся полнота власти по-прежнему находится в руках Владимира Путина. Согласен с таким выводом и политолог Марк Курнов.
Мне кажется, что Путин не уходит от власти. Более того, все напоминает усиление его позиций. Он становится формальным лидером партии, у которой есть конституционное большинство в парламенте, иными словами, напрямую контролирует законодательную власть. Меняется процедура отчетности региональных лидеров, которые раньше должны были отчитываться перед специальной комиссией в администрации президента, теперь они отчитываются перед правительством. Последний шаг остался — объявление о том, что появляется вице-премьер по силовым ведомствам, и это будет означать, что Путин оказывается полновластным канцлером, а президент формально, по крайней мере, будет фигурой куда более слабой, чем премьер-министр. Это фактически означает, что у нас закончился цикл формирования авторитарного режима, когда главная фигура, концентрирующая у себя всю полноту власти, оказывается вне прямого воздействия избирателей. Потому что, как известно, премьер-министр может переназначаться сколь угодно долго. Его позиция, вообще-то говоря, зависит не от воли избирателей, выраженной на выборах, а от согласия баланса сил внутри элит. Каким бы образом Путин не концентрировал сейчас власть в своих собственных руках, все равно, так или иначе, зависимость его положения внутри элит парадоксальным образом зависит от его рейтинга популярности. Элиты не едины, они не сплочены, там внутри происходит борьба. И Путин до тех пор устраивает элиту как лидер, который может решать внутриэлитные конфликты, пока он высоко популярен. Тогда группы, которые, допустим, так или иначе уязвлены его решениями, склоняют голову и не колеблются. Но Путин оказывается премьер-министром. Даже если у него 11 вице-премьеров, даже у него если 25 или 45 вице-премьеров, все равно в общественном сознании он становится человеком, на котором лежит ответственность за вполне конкретные решения. Эти конкретные решения не могут быть популярными. Эти конкретные решения будут тяжелыми. Да и ситуация, на самом деле, складывается таким образом, что популярным премьер-министр быть не может. Инфляция уже начинает раскручиваться, удержать ее нельзя. И это только первые ласточки ухудшающегося экономического положения. И здесь недовольство будет оборачиваться не отнюдь не на президента, а на того самого полновластного премьера, в котором нация привыкла видеть лидера. Может начать проседать рейтинг. Как только начинает проседать рейтинг, возобновляется внутриэлитная борьба, тем более, что есть возможность теперь к кому обратиться. Медведев и Путин — люди, допустим, настоящие друзья, допустим, они преданы друг другу, но они люди, а за ними стоят аппараты. А аппараты будут друг с другом конкурировать, безусловно, это закон человеческой природы.
считает политолог Марк Курнов. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин видит суть перераспределения полномочий так.
Намерение президента Путина заключается не в том, чтобы стать председателем правительства Путина, а чтобы стать председателем Путина, без лишнего слова «правительство». И вот председатель Путин, естественно, будет концентрировать у себя в руках всю полноту власти, кроме некоторых статусных вещей. А товарищ Медведев на первых порах будет обладать примерно теми же полномочиями, что и принцесса Анна из кинофильма «Римские каникулы». Понятно, что со временем Медведев начнет перетаскивать на себя полномочия, начнет там что-то делать, возвращать себе и так далее. Но в реальности на первое время Путин заберет власть с собой в Белый дом. Новые министры и вице-премьеры вряд ли смогут напрямую общаться с Медведевым, как это было во времена Путина. Нужно еще учитывать, что насколько я могу предвидеть ситуацию, реконструировать ситуацию, ход мысли Путина, такое количество вице-премьеров нужно для того, чтобы переложить на них всю ответственность и все полномочия за управление. То есть Путин как премьер снимет с себя оперативные функции и снимет с себя повседневную работу. Ими будут заниматься вице-премьеры. Я думаю, что это добавит рассогласованность и снизит эффективность, но зато высвободит у председателя время для занятий, как он выразился, стратегией и идеологией.
Западные эксперты гадают, принесет ли Дмитрий Медведев россиянам долгожданную либерализацию, говорит президент исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Ховард.
Хороший полицейский и плохой полицейский. Таково на первый взгляд распределение ролей в кремлевской верхушке. На самом деле не совсем еще ясно, какую роль будет играть Медведев. Думаю, он по замыслу Путина будет представлять перед Западом либеральное лицо России, а Путин будет выполнять тяжелую работу внутри страны. Будет работать с силовиками, регулировать переходный период и так далее. До сих пор не ясно, кто войдет в команду Медведева. Думается, многие, кто работал с Путиным, останутся в верхних эшелонах власти. Например, Зубков, наверное, возглавит «Газпром». Путинцы будут контролировать ключевые министерства. Судя по всему, Путин оставит за собой и контроль над внешней политикой, но делать это будет из-за кулис. Тем не менее, с Медведевым связаны надежды на смягчение методов правления. Обоснованы ли такие надежды? Я думаю, внутри России многие с оптимизмом смотрят на Медведева в качестве президента. Путин мог выбрать более консервативного человека, такого как Иванов, например, но он предпочел Медведева. Однако последние события показывают, что Россия далека от либерализации. Ограничение свободы на интернете, курс на отторжение Абхазии – это показывает, что прежний путинский курс будет превалировать. Ясно и то, что Путин будет играть главную роль во внешней политике. Недавно, когда Путин встречался с Берлускони, глава палестинской администрации Аббас прибыл в Москву и должен был целый день ждать Путина, пока тот не вернулся из Италии. Аббас ждал Путина, а с Медведевым так и не встретился. Это явный знак того, что Путин остается главным игроком на российском политическом поле. Возможно, Медведеву уготована чисто церемониальная роль. Для надежд на то, что с Медведевым придет в Россию либерализация, нет конкретных оснований.
Американский политолог Глен Ховард. Разговор о новом президенте России мы продолжим во второй части нашей программы примерно через 40 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе продолжалось российско-грузинское противостояние из-за Абхазии. Президент Саакашвили заверяет, что Грузия с Россией воевать не собирается, а высокопоставленные грузинские чиновники говорят, что две страны все же очень близки к началу военных действий. На днях появилось и тут же были опровергнуты сообщения о том, что Грузия намерена ввести войска в Абхазию и начать полномасштабную войну против непризнанной республики, а также против российского миротворческого контингента, который недавно был усилен батальоном воздушно-десантных войск. О войне слов рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Всю неделю главной темой российско-грузинских отношений в связи с ситуацией в Абхазии остается странная история с грузинскими беспилотными самолетами-разведчиками, которые, по словам президента Саакашвили, летали, летают и будут летать над Абхазией. Абхазская сторона заявила об уничтожении уже пятого дрона. Причем, по утверждению министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, все самолеты были сбиты ракетой «Земля-воздух» ПВО Абхазии. Однако грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета-беспилотника. Но, согласно заявлению властей страны, он был сбит новейшим российским истребителем, взлетевшим с бывшей российской базы в Гудауте. Министерство обороны Грузии предъявило в качестве доказательства видеозапись, на которой отчетливо видно, как истребитель неизвестной принадлежности с двумя хвостовыми балками вертикального оперения, то есть явно машина класса Су или МиГ, а не Л-39, как утверждалось ранее, сбивает беспилотник ракетой «Воздух-воздух». Абхазская и российская стороны считают запись монтажом и фальшивкой. Кроме того, у Тбилиси нет никаких доказательств, что самолеты сбиты именно российским истребителем. В 90-х годах первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба неоднократно подтверждали, что у Абхазии есть на вооружении несколько самолетов Су-27, которые, по их словам, абхазские ВВС приобрели там, где их можно было тогда купить. Президент Саакашвили в ходе встречи с российскими журналистами категорически опроверг сообщение об уничтожении в небе над Абхазией новых беспилотников. По словам президента, он беседовал с министром обороны, и тот ему не докладывал об инциденте. Следует также напомнить, что единственный дрон, уничтожение которого было признано грузинским руководством, принадлежал не Министерству обороны, а Министерству внутренних дел. Еще одним важным заявлением грузинского лидера в ходе той же встречи с делегацией российских журналистов можно считать его слова о том, что Грузия не собирается воевать с Россией, поскольку у грузинской армии нет столько боеспособных частей. Конец цитаты. В то же время государственные министры по евроинтеграции Георгий Барамидзе и по реинтеграции Тимур Якубашвили, а также председатель парламента Нино Бурджанадзе, находящиеся в западных столицах, неоднократно заявляли с разных трибун в последние дни, пытаясь заручиться поддержкой, что Грузия как никогда близка к войне с Россией. Основное усилие грузинской дипломатии таким образом направлено на то, чтобы побудить западные организации и государства выразить решительный протест в связи с действиями России в Абхазии и Южной Осетии. В частности, ввода в Абхазию контингента российских десантников без согласования с Тбилиси, но в рамках предельной квоты в 3000 солдат и офицеров, предусмотренной московскими соглашениями 1994 года. Тем не менее, грузинские власти, имея формальное право потребовать вывода миротворцев, явно не решаются на роковой шаг, по всей видимости осознавая, к каким последствиям может привести вывод голубых касок или даже постановка этого вопроса. Российско-грузинские противоречия наложили отпечаток и на общий праздник победы над нацизмом. 9 мая грузинские ветераны попытались вручить послу России в Грузии Вячеславу Коваленко письмо на имя президента Медведева с просьбой прекратить отчуждение Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Однако посол, выйдя к ветеранам, отказался принимать письмо, и встреча с участниками войны переросла в словесную перепалку.
Это не письмо ветеранов от вами. А мне сказали, что переслали другие люди. Ничего подобного. Кто вам сказал, это провокатор. Кто вам это говорил?
Это мне вчера подписали.
Все подписали. Это сказали мне те люди, с которыми я беседовал.
К вам приезжают туда президенты, так называемые. Вы их в обнимку. И все время они у вас сидят там. Почему вы послали против Грузии танки, пролетарские? Я говорю, против Грузии. Почему?
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» рассказывает директор московского магазина интеллектуальной книги, в котором на этой неделе прошел обыск. Но сначала реклама и сводка новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Ингушетии в перестрелке с бойцами спецназа убиты два боевика, еще один ранен. Бой произошел в станице Троицкая Сунжинского района, где ранее, по сообщению Интерфакса, было обстреляно расположение полка Минобороны России. Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров, задержанный 9 мая в Москве во время одиночного пикета, до сих пор находится в милиции. Оппозиционера обвиняют в мелком хулиганстве, ему грозят 15 суток ареста. Сухуми прошли переговоры высокопоставленных дипломатов США с лидерами непризнанной республики Абхазия. Грузино-абхазские переговоры по урегулированию конфликта необходимо возобновить, заявил в Сухуми помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора обвинил шиитскую радикальную группировку Хезболлах в попытке вооруженного переворота. «Правительство не допустит, чтобы власть государства перешла к Хезболлах», подчеркнул Синьора в телеобращении. Из Бейрута в Москву в ночь на субботу не смогли вылететь около 30 россиян. В связи с беспорядками в ливанской столице практически все иностранные авиакомпании, в том числе Аэрофлот, отменили регулярные рейсы из Бейрута. В Багдаде заключено перемирие между правительством и сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Соглашение одобрил премьер-министр Нури аль-Малики, ожидается, что оно вступит в силу в воскресенье. На окраинах Хартума, столицы Судана, сегодня развернулись бои между правительственными войсками и повстанцами из провинции Дарфур. В городе введен комендантский час, улицы патрулируют войска.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник, тот самый день, когда в Москве разгоняли марш несогласных, в книжном магазине «Фаланстер» на Тверской прошел обыск. Искали литературу, запрещенную национал-большевистской партии. Это уже далеко не первый инцидент, связанный с популярным магазином интеллектуальной книги. Несколько лет назад на него было совершено нападение, в окно бросили бутылку с зажигательной смесью, и многие книги погибли, а в прошлом году изрядный шум вызвало попытка возбудить уголовное дело по обвинению в распространении порнографии. Вот что рассказал нашему корреспонденту Елене Фанайловой совладелец магазина Борис Куприянов.
Борис Куприянов начал рассказ с события, которое накануне предшествовало обыску в магазине.
Меня вызвали в Владимир Северного округа к следователю Алексеевичу Галкину, который очень хотел выяснить, продается ли у нас газета «Лимонка». Если газета «Лимонка» у нас не продается, но... Он хотел, чтобы я сообщил ему, кто и когда поставлял, хотя это было там год назад, после запрещения газет, потому что он не продает. И, в общем, всячески рассказывал, что мы являемся пособниками экстремистской организации, по его мнению. И даже мало пособниками, скрытыми ее финансистами.
Он имеет в виду партию НБП?
Партию НБП, да. После нашего разговора, какого-то достаточно странного, к нам пришли с обыском искать газету «Лимонка».
Они какую-то бумагу вам предъявили?
Да, конечно, они нам бросили постановление, оставили протокол. К людям, которые проводили обыск, у них претензий нет, а им поручено это из прокуратуры. Это люди из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Вот как бы они искали газету «Лимонка», ничего не нашли, искали документацию на газету «Лимонка», тоже ничего не нашли, изъяли жесткие диски из компьютеров и как бы, собственно, ушли.
Во сколько это было и были ли в магазине покупатели?
Это было в 11:40. Покупатели были, покупатели просили покинуть помещение. Собственно говоря, производили следственные действия до 3:00.
Что, собственно, происходит? Зачем, во-первых, вас вызывал следователь и что будет дальше?
Я не очень понимаю, что следователь от нас добивается, чтобы мы ему дали какие-то имена, явки и пароли, но это не к нам надо обращаться. Видимо, у него есть какая-то уверенность, что мы тайные, скрытые сотрудники национал-большевистской партии, которые занимаются ее финансированием и распространением литературы. Хотя уже 17 ноября прошлого года у нас была проверка, и проверяли, есть ли у нас газеты, ничего не нашли тоже. Ну, в общем, это такая история длинная, наверное.
Борис, а в рамках чего он вас вызывал, этот следователь?
Уголовного дела, которое заведено на какую-то даму из национал-большевистской партии, которая занималась распространением газеты.
В качестве кого вы там присутствовали?
Свидетеля. Пока. Это такая стандартная форма. Свидетель пока. То есть добивались от меня непосредственной информации на человека, который занимался распространением газеты «Лимонка», там, видимо, в прошлом году. Так информации у меня нет, искать я ничего на эту тему не могу, как бы решили, видимо, поискать еще какие-то другие доказательства.
Вы полагаете, что это последний визит или вот такого рода вызовы к следователю и проверки будут продолжаться?
Мне бы очень хотелось, чтобы этот визит был последний, но я думаю, что они будут продолжаться. Я думаю, что вообще это даже когда закончится это уголовное дело, начнется какое-нибудь другое, потому что, видимо, кому-то, непонятно кому, мы очень не нравимся. И причем я думаю, что даже это делать, если не на государственном уровне, а на каком-то очень локальном, московском, что ли, я не могу понять ситуацию. Следовательно, непосредственно по этому делу сказал, что мы еще с ним будем встречаться.
Вы имеете в виду, не нравитесь как магазин интеллектуальной литературы в центре Москвы?
Я имею в виду, не нравится как магазин какой-то неангажированной гуманитарной литературы. Здесь не важно, в центре или не в центре Москвы. Если мы на окраине, я думаю, что было бы то же самое. Просто магазинов независимых, маленьких, осталось очень мало. И мы, видимо, просто раздражаем, как какое-то место, где продаются какие-то странные книги. Ну, например, книга «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома». Вот когда проверяли документацию нашу, пытались найти там какие-то избранные места из переписки с друзьями, в смысле, ну, так, проверяющие, ну, ребят с юмором, меняемые достаточно, они обратили внимание на одну книжку, которую нам поставили из Петербурга, издательство «Академический проект», известная серия «Новая библиотека поэта». Когда она вставляется, всегда кодируется название не как «Новая библиотека поэта», а как «НБП» просто. Серия, которую знает любой человек, который читал хоть 5 книг. И вот они обратили мое внимание на книжку, например, «Даниил Хармс, НБП». Тоже как бы может являться фактом принадлежности Хармса к НБП или какой-то странной закодированной информации, связанной с самым большевиками.
Рассказывал Борис Куприянов, совладелец магазина «Фаланстер». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, наверное, самым зрелищным событием недели была инаугурация Дмитрия Медведева. Тут, конечно, есть конкурент у нее, праздничный парад, но 9 мая отмечают каждый год, а президенты меняются редко. Я смотрел репортаж по каналу «Вести-24». Много впечатлений, а общее впечатление, наверное, такой театральности, киношности, не кинематографичности, а вот именно бутафорской киношности. Не случайно Никита Михалков, который сразу после окончания церемонии комментировал ее в прямом эфире, вспомнил свой фильм «Сибирский цирюльник». И вот эта вот киношность, главное впечатление, которое у меня осталось, что вам показалось примечательным?
Добрый вечер. Ну, во-первых, мне примечательным показалось то, что впервые столь масштабно, чуть шире, чем традиционно, телевидение российское откликнулось на это статусное мероприятие. Ну, помимо того, что «Вести-24», который вы уже назвали, естественно, транслировали в прямом эфире Первый канал и Канал Россия, к ним же присоединился канал ТВ-центр, и впервые, что, в общем, никогда не было, еще и НТВ+, причем специально проанонсировали, что в формате телевидения высокой четкости у нас такой в формате пока еще не работают эфирные каналы, а только вот спутниковые, и то не все. И, естественно, прямые трансляции были в интернете на государственных телеканалах, причем они дружно проанонсировали это накануне на своих сайтах, что можно смотреть в прямом эфире. Кстати, это будет касаться и Парада Победы. Так что, в общем-то, все было масштабно. Что показалось мне? Ну, во-первых, я хочу отметить, что, безусловно, это очень высококачественная постановка телевизионная. Команда исключительно занималась Первого канала, это их и пара во главе с Константином Эрнстом. Конечно, были некоторые технические там сбои, но, в общем, кто-то к этому спокойно относится, кто-то не очень. И по звуку там, кстати, был рабочий звук, очень забавно. И уже в повторе, в вечерней версии этой инаугурации, естественно, все это вычистили, и все это было органично. Но мне показалось, что все-таки главным героем как-то так получился не Дмитрий Медведев, чья инаугурация, собственно, была в эфире, а Владимир Путин. И более того, он, на мой взгляд, особенно в сцене прощальной, когда он уже прощался со своим полком, уже когда Медведев вступил в должность президента, и когда они вдвоем стояли на крыльце, он, по-моему, едва сдерживался. Но, во всяком случае, мы, конечно, никогда этого не узнаем, мы не можем залезть к нему в черепную коробку и узнать, что именно испытывал Владимир Путин, а что Дмитрий Медведев. Но вот мои многие коллеги, с которыми мы обменивались впечатлениями, мы как-то не сговариваясь, говорили о том, что он был очень печален. И это тоже, наверное, по-человечески понятно, но мне кажется, что эмоции были у него на лице, и как-то мне даже показалось, что обычно наш президент, который по своей первой профессии умеет владеть этими эмоциями и прятать их, но вот как-то, в общем, они у него отразились на лице. А Дмитрий Медведев выглядел таким, ну, лучезарным, взволнованным, в общем-то, как и подобает в таких ситуациях. Но вот некая искусственность постановки, вот это вот до миллиметра измеренное пространство, вся эта четкость, ну, не вызывала это какой-то, знаете, живой эмоции. Скорее, живую эмоцию вызывали вот эти планы Кремля, планы Красной площади Василия Блаженного. Вот эта технология съемки с помощью плавающей телекамеры, которую, насколько я знаю, в этот раз заказывали из Франции. Это суперсовременная техника. Еще, говорят, была привлечена и бельгийская телевизионная разная аппаратура. То есть, ну, аренда, я думаю, тоже встала в большую копейку нашему отечественному телевидению. Вот это поражало. Это действительно масштабно. И, как сказал мой один коллега, работающий во Франции, наш журналист, который работает во Франции, что Николя Саркози такая инаугурация не снилась. Я думаю, это справедливо. А вот само действие, оно было настолько, как я уже повторюсь, искусственным и до миллиметра простроенным, и главным героем был Владимир Путин, а не Дмитрий Медведев. Более того, того, мне несколько чрезмерным показалось выступление господина Путина и его заверение в стране о том, что он до последней капли крови будет служить Родине и все отдаст до блага Родины, до последнего дня своей жизни. Ну, честно говоря, мне тоже это показалось несколько чрезмерно, но потому что все-таки это была не его инаугурация, а инаугурация другого человека. Ну и строго говоря, так вот если говорить человеческим языком, когда бы он уже вступал в должность премьер-министра, вот там, выступая, наверное, было бы уместнее сказать, что он там готов служить Родине. А здесь, когда ты слагаешь полномочия, ну, мне кажется, это просто даже как-то было нелогично. Ну и вот эти лица этой публики, которая радовалась, хлопала и как-то чрезмерно была подобострастна, по сути, по лицам, это так ловила их телевизионная картинка, ну, это тоже несколько так вызывало какие-то эмоции такие... улыбку, что ли, иронию, я бы сказала. Но в целом, конечно, как само телевизионное действие, это масштабно, безусловно. И тут, кстати говоря, Дмитрий Медведев прав, наше телевидение одно из лучших в мире, но с точки зрения технологий. Ну, вот это, пожалуй, так, если говорить коротко, основные эмоции. Я замечу еще то, если наша рубрика справедливо называется «Телерейтинг», вот сегодня пришли первые предварительные данные по Москве, вы знаете, они заметно выше, чем 4 года назад у инаугурации Владимира Путина. Доля в Москве на Первом канале очень высокая, это чуть меньше половины москвичей. В дневное время смотрели эту инаугурацию, это тоже, кстати, показательно. Вот только вопрос, это связано с чем? С тем, что у нас инаугурировался новый президент или то, что уходил старый? Вот это вопрос.
Арина, как обычно, всю первую половину мая на российских телеэкранах стреляют, ездят на танках и штурмуют Берлин. В программе доминируют старые и новые фильмы о войне. Отметили ли вы для себя что-то примечательное?
Да, безусловно, в этом году, и я думаю, что мы через неделю поговорим, потому что рейтинги будут только после всех праздничных дней по окончании. Две премьеры на Первом канале и на России. Причем на России это впервые за последние, наверное, несколько лет. Они показывают фильмы из будущего. Это про молодых людей. Они показали в самый прайм-тайм фильм «Мы из будущего», где главные герои четверо молодых людей, которые из наших дней, там в силу, ну, понятно, что это такая некая фантастика, попадают в годы войны. Он недавно был в прокате, и этот канал России сам продюсировал этот фильм. Он действительно такой очень заметный. Вот как его восприняла аудитория, мы уже поймем после праздников. А на Первом канале, который традиционно обычно с большим отрывом лидирует от всех, и все население страны 9 мая очень активно смотрит телевизор и, в частности, Первый канал, они представили, начиная с 5 вечера и заканчивая там до салюта, это все продолжалось до 10 часов вечера, премьеру фильма в июне 41-го с Сергеем Безруковым, это несколько серий, тоже такой военный фильм. Ну, в общем, я думаю, его тоже смотрело достаточное количество людей, потому что анонсировали его чуть ли не за месяц до премьеры. И даже канал НТВ в этот раз, надо сказать, у них не было громких премьер, они показали в августе 44-го уже знаменитый, но достаточно популярный фильм. У них был фильм о войне «Вторая ошибка сапера», его тоже анонсировали. Его эфир целиком был построен на фильмах о войне, и надо сказать, что, наверное, вот три главных федеральных канала так очень чутко, что ли, уловили настроение Дня Победы. Ну и, безусловно, концерт из Кремлевского дворца, который был на Первом канале, и праздничный салют, и военный парад.
Любопытно, Арина, как вот эта историко-патриотическая линия корреспондируется с обычной на телеэкранах, особенно в выходные дни, криминально-гламурно-развлекательный.
А вы знаете, она как-то ушла с экрана, потому что понятно, что в день инаугурации все выпуски новостей были посвящены, по полчаса я засекала, блоки были, не только сюжеты, но и блоки вступлению Дмитрия Медведева в должность, потом выступление Владимира Путина в Думе, его тоже в прямом эфире транслировали, потом новости были заполнены этим. Вы знаете, куда-то все ушло, потому что новости все-таки не резиновые, у них есть формат полчаса, и как бы госканалы не хотели, они все равно должны как-то уходить из эфира. И поэтому они целиком, в общем, заполнены либо вот этим новым официозом политическим, ну, еще чуть-чуть оставалось на ветеранов, на социалку. И я, честно говоря, вот в новостях такого криминала традиционного вот за эту неделю практически не видела. Им просто времени оставалось. Может быть, это очень хорошо, почаще бы так.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Секретные документы Мартина Аллена оказались фальшивкой. Песню о мире оценили в $500 000. Девушка Обамы запала на медведя. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
открылась ретроспективная выставка заклинателя образов Второй мировой Евгения Халдея, автора фотографии советского солдата, водружающего красное знамя на крышу Рейхстага. Фотографии символа, безупречные глянцевые иллюстрации, фотошопа, как сказали бы сегодня. Как вспоминал позднее сам Халдей, идея попросить приятеля попозировать на крыше выгоревшего Рейхстага пришла спонтанно, благо знамя у фотографа, который гулял по только что объявившей о капитуляции столице Третьего Рейха, как раз оказалось с собой. Той же ночью Халдей вылетел в Москву. Когда недели позже снимок украсил победный номер огонька, уже не обошлось без фотошопа 40-х годов, иголки, с помощью которой автор соскоблил на одном из негативов плоды мародерства с руки своего героя – ури-ури, часы, которые победители надевали на оба запястья. На последующих опубликованных версиях снимка чудесным образом возникали декоративные грозовые тучи, а на последней версии было заменено и само знамя, которое в оригинале как-то недостаточно живописно развивалось. Впоследствии, когда Халдея спрашивали об этих обычных для сегодняшних модных журналов манипуляциях, он повторял: «Это хорошая фотография и исторически значимая. Следующий вопрос, пожалуйста». Тактика не сработала. Уже в 48-м фотографа Халдея уволили из Государственного информационного агентства ТАСС и подвергли остракизму, якобы за политическую безграмотность, а на самом деле за Каинову печать в паспорте, за национальность. Не зря его сравнивали с другим фотографическим гением, гонимым за свое еврейское происхождение, Андре Фридманом, известным под псевдонимом Роберт Капа, которого, кстати, также частенько критикуют за западную икону Второй мировой, якобы постановочные кадры смерти испанского солдата.
Российский Капа дожил до 90-х годов в своей однокомнатной квартире-мастерской в Москве. И когда его работы впервые были опубликованы на Западе после распада СССР, уже в глубокой старости потратил свой первый в жизни крупный гонорар на новую камеру Rolleiflex. Вот что значит страстное желание приложить руку к летописи современности. Британский историк Мартин Аллен, автор бестселлеров о разоблачениях сотрудничества британской разведки с нацистами, решил в буквальном смысле приложить руку и не только к написанию летописи, но и к воссозданию исторических событий, альтернативных. Согласно опубликованным неделю назад результатам расследования в Национальном архиве Великобритании, в 12 отдельных папках архива обнаружилось 29 поддельных документов. Интересно, что именно эти документы и легли в основу исторической хроники Аллена. В своей последней книге «Секретная война Гиммлера» Аллен высказал предположение, что Гиммлер после ареста не совершал самоубийство, а был убит агентами разведки по приказу Черчилля. В числе доказательств Аллен представил поддельное письмо, якобы написанное представителем Министерства иностранных дел Великобритании. Как сообщает газета «Гардиан», это самый серьезный в мире случай архивного мошенничества, хотя и шитый белыми нитками. Бланки для корреспонденции отпечатаны на лазерном принтере. Поддельные подписи сделаны карандашом и обведены чернилами. Язык документов слишком современный. Несмотря на полноту доказательств его вины, уголовного дела против сказочника Аллена было решено не возбуждать из гуманных соображений. Аллен очень стар и тяжело болен.
Впрочем, достаточно посмотреть видеозапись постельной забастовки Джона Леннона и Йоко Оно с их призывами «дать миру шанс на мирную жизнь», чтобы понять, что воинственный мир, по-русски неуклюжий оксюморон, все так же воинственен, и мало что изменилось. Все те же протесты меньшинства против брецания оружием и деньгами. Жаль, что поздний медитативный хит Леннона «Give Peace a Chance» всплывает в сегодняшних новостях только в качестве дорогого лота на июльских торгах «Кристис» в Нью-Йорке.
Ожидается, что рукопись слов к песне, написанная во время постельной забастовки Леннона и Оно в Монреале, уйдет с молотка за полмиллиона долларов. Продает рукопись Гейл Реннард, сценаристка комедийных сериалов на британском телевидении. Леннон подарил этот любовно исписанный клочок бумаги 16-летней Ренард со словами «Однажды он будет чего-то стоить». В тот вечер он записал эту песню как видеопослание сильным мира сего в гостиничном номере в компании 50 друзей. Аналогичную постельную забастовку Леннон и Оно провели в свой медовый месяц весной того же 69-го года в амстердамском Хилтоне, после чего разослали по почте всем главам крупнейших государств желуди, символы мира. Однако ни один глава государства их так и не принял.
Россияне, судя по параду военной техники, не собираются следовать совету Леннона «дать миру шанс». Песни о мире сейчас вообще не в моде. Гораздо популярнее песни о сексуальности политических лидеров. Политика, полностью влившись в масс-культуру, теперь вдохновляет новое поколение сетевых певичек YouTube. Не успела американка Амбер Ли Иттингер прославиться, обтянув надписью «Обама» упругую грудь и потрясая той же надписью на коротких шортиках, как и здесь не обошлось без манипуляторов.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Эй, Медвед, это я. Если ты там, возьми трубку. Я просто увидела тебя на первом. Короче, перезвони.
Неизвестный коллектив воздыхателей по новому российскому президенту заменил все изображения Обамы и надписи на грудях и шортах на медведа. К сожалению, российские умельцы заменили в клипе и американский вокал на русское «Я должна быть с тобой, сексуальный и крутой, запала я на медведа». Правда, замены впечатляющей фигуре американской исполнительницы у фальсификаторов не нашлось. Интересно, что скажет красотка Амбер Ли Иттингер, если узнает, что ее формы теперь пустили в ход представители, мягко говоря, иного политического направления, чем сторонники Барака Обамы. Причем далеко не в ходе серьезной предвыборной борьбы. Все-таки сложно избавиться от навязчивой мысли, что «хочу такого, как Путин» и «запала на медведа» — это ремейки более старых хитов, например, таких.
И звезды сильней заблистали, и кровь ускоряет свой бег, и смотрит с улыбкою Сталин, одетый простой человек.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
На этой неделе Мадонна в очередной 18-й раз стала королевой Билборда. Ее новый альбом «Hard Candy», 11-й и последний с компанией Warner, вышел на первое место сразу в 7 чартах. Кроме Соединенных Штатов, он дебютировал лидером в 26 странах, включая Англию и Японию. Как это обычно бывает, после удачной пластинки следуют гастроли. И в четверг Мадонна уже объявила о том, где и когда собирается выступить. Свой новый международный тур «Sticky and Sweet», то есть «Липкие и сладкие», как «Леденец», как ее побивший все чарты альбом «Hard Candy», поп-звезда Мадонна начнет 23 августа в столице Уэльса, Кардафе. Она выступит также во Франции, Германии, Нидерландах, Италии и Англии в августе и сентябре. Ее концерты в Америке начнутся 3 октября в Нью-Джерси, затем Нью-Йорк с представлением в Madison Square Garden, Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и закончится тур 26 ноября в Майами. Согласно ее веб-сайту, Мадонна посетит еще и Мексику и Южную Америку позднее, в 2008 году. Напомню, что последние гастроли Мадонны «Confessions» в 2006 году, после выхода ее опять-таки побившего все чарты одной альбома, до сих пор считается самым прибыльным международным туром среди женщин. Несмотря на все скандалы с ним связанные, прибыль от продажи билетов на ее исповедь составила 193 миллиона долларов. Вот так надо делать дела. Мне остается только добавить, что билеты на некоторые Stick and Sweet концерты поступят в продажу 16 мая. Оригинальный и довольно рискованный способ рекламы своего нового, еще не имеющего названия альбома, придумала известная рок-группа Cure. Они будут выдавать по одному синглу 13 числа каждого месяца, вплоть до выхода их 13-го студийного альбома, который поступит в продажу 13 сентября. А на этой неделе, в пятницу, Роберт Смит и компания уже начали интенсивный тур по Соединенным Штатам в поддержку нового альбома. Сообщили даты своего международного тура «Viva La Vida», включающего Америку, Европу, Японию и британские рокеры Coldplay. Их гастроли, в рамках которых они дадут два бесплатных концерта в Лондоне и в Нью-Йорке, начнутся в Филадельфии 29 июня и, согласно Билборду, продлятся до 2009 года. А пока Coldplay выпустили новый сингл из предстоящего альбома «Viva La Vida». Он называется «Violet Hill». И, как все, что делает Coldplay, его стоит послушать.
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below.
Coldplay на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Мы поговорим о новом президенте России, 60-летии со дня образования Израиля и 40-летии майских событий 1968 года во Франции. Вы услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем верить, что цель заключить мирное соглашение между Израилем и палестинцами вполне достижима.
Он перевернулся три раза. После автобус загорелся.
Метеорологов над центральной частью США пронеслись не менее 25 торнадо.
Задолженность муниципалитета за потребленную воду превышает 15 миллионов рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить. Жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.